Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В карельском городе Кондопога продолжаются беспорядки. Минувшей ночью был совершен поджог спортивной школы, один из тренеров которой уроженец Северного Кавказа. Государственная дума России собралась сегодня на первое после летних каникул пленарное заседание. Русскому театру 250 лет. В карельском городе Кондопога новое ЧП. Минувшей ночью был совершен поджог детской юношеской спортивной школы номер один. В правоохранительных органах считают, что это преступление связано с продолжающимися противостоянием местных жителей и выходцев с Кавказа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
Сегодня ночью в Кондопоге горела детская юношеская школа. В пожарную охрану звонок поступил в 0:26. На место происшествия выехали две машины. С огнем справились за полчаса. В результате повреждена наружная стена двухэтажного деревянного здания на площади 10 квадратных метров. Пока никаких официальных сведений ни МЧС, ни МВД, ни пожарные не дают. Сейчас идет расследование. И сегодня утром в Петрозаводск около 9 часов приехала делегация из Чеченской Республики. Гостей встречали заместители руководитель администрации главы Карелии Владимир Войнов и председатель законодательного собрания Николай Левин. Как объяснил лидер местного общества войнахской культуры Махмед Матиев, сейчас обсуждается план работы делегатов. Без сомнения, они выйдут в Кондопогу и встретятся с руководством региона. Напомню, о визите чеченских парламентариев в депутатском корпусе Карелии были наслышаны, об этом сообщалось в различных электронных агентствах новостей, но никакого официального обращения от структур власти Чеченской Республики ни в администрацию главы Карелии, либо законодательное собрание до последнего момента не поступало. По словам председателя парламента Карелии Николая Левина, он был готов к подобной встрече, хотя она и не заявлена официально. Накануне в Петрозаводске на экстренное заседание собрался Совет неправительственных организаций при председателе местного парламента. Судя по выступлениям, лидеры неправительственных организаций расценивают ситуацию в Кондопоге как сигнал к объединению граждан и гражданских институтов для сохранения мира и согласия. Они договорились создавать в своих обществах атмосферу противостояния любым негативным проявлениям, угрожающим правам человека на жизнь, свободу, труд. В ближайшее время Совет неправительственных организаций соберется вновь, будут проанализированы причины и условия, которые привели к конфликту в Кондопоге. На заседание пригласят экономистов, политологов, социологов, специалистов по государственному и муниципальному управлению и независимых экспертов от общественности. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
В отношении сотрудников милиции, которые не стали вмешиваться в драку, которая произошла в ночь на 30 августа у ресторана «Чайка» в карельском городе Кондопога, может быть возбуждено уголовное дело, сообщил сегодня журналистам заместитель прокурора Карелии Петр Клемишев. Он подтвердил, что в ночь на 30 августа во время драки в кондопожском ресторане рядом присутствовали сотрудники милиции, которые просто не вмешались в происходящее. Эта драка, в результате которой два местных жителя были убиты и шесть получили ранения, и стала причиной дальнейших беспорядков. И немного о том, что представляет собой карельский город Кондопога, или как его называют местные жители с ударением на первый слог «Кондопога». Об этом корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в городе Кондопоге, расположенном на юге Карелии, в 55 километрах от Петрозаводска, проживает около 37 тысяч человек. Градообразующее предприятие – целлюлозно-бумажный комбинат, выпускающий треть всей газетной бумаги России. Хотя все по привычке произносят «Кондопога», филологи считают, что правильно произносить так, как местные жители, с ударением на первом слоге, говорит профессор кафедры русского языка Петербургского государственного университета Людмила Зубова.
Это финно-угорское название, и ударение в Карелии ставят на первом слоге. Железнодорожные службы тоже делают это ударение. Правильнее ударение Кондопога. Оно немножко необычно для нашего восприятия. Люди далекие от этих мест, они, как правило, Кондопога говорят. Но, в общем, правильнее Кондопога.
В те годы, когда Людмила Зубова была в этом районе в фольклорных экспедициях, никаких проявлений финского национализма она там не заметила.
Абсолютно не было. Никаких даже намеков не было на национализм.
Местное население карелы смешанное, говорит член группы краеведов Петербурга, Ингерманландии и Новгородской Руси Александр Вертячих.
Карелы – это как бы общее название, которое вмещает в себя там и финно-угорские, и русские корни. То есть есть в данном случае в широком смысле надо говорить.
Как и Людмила Зубова, Александр Вертячих тоже не заметил здесь финского национализма.
Там его близко нет, насколько я знаю. Но я не удивлюсь, если его вдруг сейчас найдут, заинтересованные какие-то структуры. А так там его нет в принципе.
Недавние беспорядки Александр Вертячих связывает только с социальными проблемами.
В работе во всем, что не связано с целлюлозно-бумажным комбинатом, это такой город промышленный, где основополагающие предприятия ПДК, таких городов очень много на северо-западе, и Коряжма, и Новодвинск, и многие другие небольшие города с населением под 50 тысяч человек. Естественно, там весьма высокий уровень безработицы, потому что там, кроме ПДК, я так понимаю, особо работать негде.
Известно, что если социальные проблемы не решать, их начинают распутывать снизу, чаще всего по медвежьи неуклюже. Между прочим, название «кондопога» или, как поправляют специалисты, «кондопога» означает «медвежья лапа».
События в Карелии обсуждали сегодня депутаты Государственной Думы России, собравшиеся на первое после летних каникул пленарное заседание. На линии прямого эфира из Нижней палаты российского парламента корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Каков тон комментариев депутатов? Собираются ли они проводить специальное расследование событий в Карелии?
Добрый день. Действительно, очень много было высказываний. Это первое пленарное заседание в этом новом политическом сезоне. И, естественно, звучали разные точки зрения. К примеру, депутат Владимир Рыжков как раз таки и предложил провести парламентское расследование. Его поддержал депутат Сергей Глазьев, депутат от фракции «Родина» Дмитрий Рогозин предложил пригласить министра МВД прямо сегодня на заседание Думы, чтобы он рассказал о ситуации. Естественно, эта тема была одна из главных. Высказывались различные точки зрения. Одни депутаты называют, что там произошли межэтнические чистки, другие говорят у других более сдержанный подход. Более развернутую картину нарисовал представитель комитета по безопасности Владимир Васильев. Он лично связывался с главой Карелии господином Катанандовым и рассказал о том, что заведено уголовное дело, арестованы люди. Не все, правда, те, кто совершили убийство, и задержаны те, кто участвовали в погромах. Назвал он ошибку главную, вот владельцев ресторана «Чайка». Им надо было, по его мнению, вызвать милицию или силовые структуры какие-то, но ни в коем случае не обращаться к помощи своих друзей. Вот приехали их друзья, и в результате чего получилась потасовка, и погибли люди. Но эта тема продолжается. Естественно, парламентского расследования не будет, а будет проводят расследование правоохранительной структуры. Вот на этой точке зрения пока остановились депутаты Нижней палаты. Арслан.
Спасибо, Мумин. Из Нижней палаты парламента передавал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли четверо военнослужащих, еще четверо ранены. В карельском городе Кондопога минувшей ночью неизвестные подожгли спортивную школу. В Грузии задержаны несколько оппозиционных лидеров, обвиняемых в подготовке государственного переворота. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Довлатов на радио к 65-летию писателя. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой, музыкальная полка Соломона Волкова и кинообозрение с Андреем Загданским. Об этом в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вчера Министерство обороны России уведомило США о том, что российско-американские учения «Торгау-2006», которое планировалось провести в Нижегородской области, не состоятся. По официальной версии, учения пройдут позже, и их перенос связан с несогласованным статусом американских военных. Подробнее об этом, а также о том, какие неофициальные версии приводит российская пресса, комментируя это сообщение, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Прежде всего, о версии официальной. По словам представителя Министерства обороны, США потребовали, чтобы на американских военнослужащих не распространялась российская юрисдикция. Однако отказ от осуществления России своей юрисдикции в отношении прибывающих иностранных контингентов противоречит законодательству России. Между тем, требование гарантии иммунитета для своих военных, направляемых за пределы США, это общий принцип американской администрации, действующий везде, где находятся американские солдаты, напоминает «Коммерсант». Характерно, что в прошлом году российская сторона не имела никаких претензий к статусу американских военных, участвовавших в учениях Торгау. Правда, в рамках Торгау-2006 американская сторона хотела существенно расширить их масштаб, привезя на наш полигон американские вооружения и военную технику. В Минобороны отметили, что для этого в России нет законодательной базы. Документы, позволяющие использовать чужое оружие на российской территории, существуют, например, в отношении стран Организации договора о коллективной безопасности. Подобных соглашений с США у нас нет, заявил источник, поэтому с оружием американские военнослужащие приехать в Россию не могли. Мы им предложили ограничиться штабными учениями на компьютерах, без использования военной техники, но такой план учений не заинтересовал уже американцев. Впрочем, еще один источник «Коммерсанта» в военном ведомстве признался, что отказ от учений «Торгау-2006» имеет политические причины. Последнее время наши заокеанские союзники активно поддерживали государства, настроенные, мягко говоря, антироссийски, в вопросах разрешения конфликтов на Кавказе, в Приднестровье, сказал источник. Проводить в таком положении масштабные российско-американские учения как-то нелепо. Действительно, российско-американские отношения переживают сейчас не лучшие времена. Особенно они обострились после петербургского саммита «Большой восьмерки», в ходе которого США отказались подписать двусторонний протокол о присоединении России к ВТО. Вскоре после окончания саммита «Большой восьмерки» президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Венесуэлы Уго Чавеса и подписал с ним ряд контрактов о продаже Каракасу российского оружия. Вашингтон не стал скрывать раздражение по поводу контактов России с режимом, который США считают враждебным, и ввел санкции против российских компаний «Рособоронэкспорт» и «Сухой». На прошлой неделе глава Комитета по международным делам Сената США Ричард Лугар заявил, что Россия наряду с Ираном и Венесуэлой представляет угрозу американской безопасности. А 1 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров как никогда резко раскритиковал США, заявив, что внешняя политика Вашингтона приводит к расширению в мире конфликтного пространства и что доминирование избранных групп стран в международной политике – это уже вчерашний день. Отказ от совместных учений в этой ситуации выглядит вполне логично, а соответствующее заявление Министерства обороны «Коммерсант» считает еще одним напоминанием о необходимости принятия России во Всемирную торговую организацию в установленный Кремлем срок до октября этого года. По информации «Известий», отмена учений – инициативу Пентагона. Как пишет издание, на днях в телефонном разговоре с Пентагоном российским организаторам учений сказали, что американцы не готовы приехать в Россию. Военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии армии США воюют в Ираке, и их нельзя оторвать от выполнения основной боевой задачи. Ну а в Коммунистической партии Российской Федерации полагают, что сообщение об отмене маневров было распространено для того, чтобы успокоить население. Так что партия не намерена отменять запланированные акции протеста против совместных учений России и США, в том числе марш в Нижнем Новгороде 14 сентября. Об этом пишет газета «Газета». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Год назад было объявлено о начале реализации в России национальных проектов. Ответственным за это был назначен первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев, который считается одним из вероятных преемников Владимира Путина. Политики и политологи подводят первые предварительные итоги президентской инициативы. Над темой работал Виталий Камышев.
Российские губернаторы и региональные элиты восприняли национальные проекты как главную на ближайший период задачу, которая поставлена перед ними президентом и правительством. И начали эту задачу выполнять, задействовав весь доступный им пропагандистский и административный ресурс. Политолог Станислав Белковский, один из авторов статьи «Новейший Франкенштейн. Нацпроекты начинают работать против своих создателей», опубликованный в газете «Коммерсант», убежден, что заявленные год назад национальные проекты были призваны обеспечить успех главного путинского нацпроекта под названием «Преемник-2008».
И, собственно, поэтому у нас проекты были рассчитаны на 2 года, 2006-2007. Однако на сегодняшний день очевидно, что они провалились. Провалились в первую очередь потому, что их разработчики не учли важных особенностей психологии русского народа. Они считали, что подкупив небольшую часть определенных социальных страт и профессиональных групп, они тем самым заставят эти социальные страты и группы поддержать преемника. На самом деле, усугубив социальные неравенства, усугубив несправедливость в нашем российском обществе, они не сумели добиться должной популярности национальных проектов и тем паче конвертировать эту популярность в народную поддержку потенциального преемника Владимира Путина Дмитрия Медведева, рейтинг которого, несмотря на агрессивнейшую поддержку и накачку его всеми федеральными средствами массовой информации, не превышает 9%. Именно поэтому сегодня идет разговор о пролонгации этих нацпроектов на 2008 и 2009 годы, а то и вовсе на 8-10 лет, что фактически означает, что умные кремлевские эксперты разобрались. Нацпроекты не помогут потенциальному преемнику стать главой государства. А значит, надо с ними что-то делать, откладывать в долгий ящик, да и вообще постепенно отползать от этой темы, которая оказалась далеко не столь выигрышной, как это представлялось ее идеологом в самом начале.
Напрасными считают Станислав Белковский и надежды тех, кто, понимая пропагандистский характер национальных проектов, видит их позитивный смысл в том, что ведь и народу кое-что перепадет.
У нас проекты отражают стандартную логику Кремля. Подмену системных реформ, которые могли бы реально изменить жизнь в России к лучшему, в том числе жизнь достаточно крупных пластов российского народа, точечными ариями рекламно-коррупционного характера. Регионы поспешили, безусловно, взять у центра деньги и некоторые блага, связанные с реализацией нацпроектов, однако вовсе не поспешили эффективно эти деньги освоить. Поэтому результаты реализации нацпроектов пока недоступны народному пониманию.
Вывод, который делает в своей статье политолог Станислав Белковский, национальные проекты становятся монстром, который обернется и уже оборачивается против породившего его Кремля. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Российские власти намеренно мешают развитию институтов гражданского общества. К такому выводу пришли авторы книги «Демократия вертикали», изданной на деньги Евросоюза в рамках проекта, направленного на стимуляцию общественных дискуссий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Авторы книги «Демократия вертикали», известные российские правозащитники, освещают темы, вызывающие наибольший с их точки зрения общественный резонанс среди представителей гражданского общества. Здесь, например, рассматриваются проблемы Чечни, влияние религиозного фактора на развитие общественных институтов, но основной темой книги все-таки стали споры о том, сможет ли Россия вернуться на путь демократизации. Говорит председатель правления Центра содействия проведению исследований проблем гражданского общества «Демос» Татьяна Лакшина.
Все авторы сборника, большинство участников дискуссий, которые проходили во время проекта, были, несмотря на самые разнообразные разногласия, согласны в одном. В плане демократического развития у нас сейчас достаточно глубокий кризис, и в последнее время этот кризис только усугубляется.
Президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе считает, что российские властные структуры делают все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшего развития институтов гражданского общества в России или, по крайней мере, добиться того, чтобы общественные организации находились под полным контролем государства.
Первое – это нетерпимость к независимой мысли и слову. Второе – ориентация политики государства в отношении гражданского общества на ограничение или вытеснение международных и зарубежных гражданских организаций. Третье – это принятие законодательства, которое не только направлено на резкое ограничение прав и свобод, и в данном случае свободы объединений и деятельности гражданского общества, но и такого законодательства, которое специально направлено на избирательное произвольное применение, содержит в себе неправовые формулировки.
Такое отношение государства к проблеме развития гражданского общества, по мнению Сергея Лукашевского, также работавшего над созданием книги «Демократия вертикали», приводит к конфликту интересов, грозящему от местных разборок привести к масштабным бунтам.
Уровень общественной инициативности гораздо выше, чем был в советское время. Но вот эта вот общественная активность не находит выхода, потому что каналов обратной связи нет, реальной возможности активной свободно участвовать в деятельности политических институтов нет. И это приводит к всплескам напряженности. Тот же самый инцидент в Кондопоге тоже является проявлением этого самого процесса. Люди хотят каким-то образом влиять на ситуацию в городе, при этом из-за того, что ситуация с, собственно, демократическим институтом у нас такая, какая она есть, мы имеем беспорядки, поджоги и уголовщины и так далее.
Считает руководитель мониторинговых программ Московской хельсинской группы Сергей Лукашевский. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вторую неделю в Мурманской области продолжается забастовка горняков рудника «Умбозера» Лавозерского горно-обогатительного комбината. Не получающие 5 месяцев зарплату рабочие угрожают затопить шахту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Заявление о затоплении шахты рудника «Умбозера» можно было бы принять за шантаж, если бы не одно обстоятельство. Из 57 горняков, до сегодняшнего дня числившихся в штате предприятия, 37 изъявили желание уволиться. По словам председателя статичного комитета «Умбозерского рудника» Виктора Кузнецова, это сознательный исход людей из-под земли, где в буквальном смысле слова закопаны десятки миллионов рублей.
Последний раз мы получили зарплату, и то по частям, за март месяц. Апрель, май, июнь, июль и август мы не получаем ни аванса, ни копейки.
Рудник «Умбозера» еще пару лет назад считался гордостью Лавозерского горно-обогатительного комбината, добывавшего для нужд металлургической промышленности и оборонного комплекса России уникальное сырье – лапоритовый концентрат. Средняя зарплата горняков составляла 20 тысяч рублей. Сейчас, когда комбинат объявлен банкротом, а на руднике введено конкурсное управление и он находится в стадии ликвидации, рабочие стали забывать не только о зарплатах, но даже и о спецодежде, говорит диспетчер рудника Сергей Николенко.
Спецпитание не получают подземщики. Вентиляции в шахте сейчас нет в данный момент. Наряд задания не выдается. Это вообще преступление.
Чтобы спуститься под землю и увидеть насосную станцию, нужно преодолеть 250 метров в тесной вагонетке, которую на руднике называют людским вагоном. Раньше за смену в шахту спускалось до 200 человек. Сейчас здесь работает лишь один дежурный.
Вот здесь на глубине 250 метров, где мы находимся, очень хорошо слышно журчание воды. Эта вода поступает в шахту. Один единственный работающий насос просто не успевает ее откачивать. Ровно через полгода, как утверждают забастовщики, вода полностью зальет эту шахту.
Впрочем, на поверхности люди озабочены совсем другими проблемами. Работница рудника Людмила Кузнецова рассказывает, что последние полгода едва сводит концы с концами.
Да, за квартплату приходят счета. Я плачу 2700 за квартиру. Что мне остается жить? Вот корочка самая дешевая, что берешь. Вода да хлеб, вот и все.
Между тем, руководство рудника обнаружить в поселке Ревда невозможно. Председатель стачкома Виктор Кузнецов также в растерянности.
Есть конкурсный управляющий Денисова Ольга Викторовна. Она была здесь у нас один раз, где-то в июне месяце.
Вот уже неделю шахта постепенно заполняется водой, а председатель стачкома бомбардирует письмами прокуратуру и власти Мурманской области. Оттуда пока доносится гробовое молчание. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманская область.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Она посвящена развитию туризма в России. В студию придет президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев. Ведет программу Виктор Ризунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли 4 военнослужащих и еще 4 ранены. По данным МВД России, на пути следования военной автоколонны сработало радиоуправляемое взрывное устройство. В карельском городе Кондопога минувшей ночью неизвестные подожгли спортивную школу. По данным местных властей, один из тренеров школы – уроженец Северного Кавказа. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, 36 получили ранения. Взрывы произошли практически одновременно в северной части столицы Ирака. Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Жертвами катастрофы стали 3 граждан Польши и 1 россиянка. В Хабаровском крае за минувшие сутки с диагнозом менингит госпитализированы еще 36 человек. Всего с начала вспышки инфекции заболели более 1000 местных жителей. Государственная Дума России открыла сегодня осеннюю сессию. Среди главных законопроектов – проект бюджета на будущий год. Накануне руководство Думы сообщило, что документ планируется принять к концу ноября. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первез Мушараф обсуждают сегодня в Кабуле проблему обеспечения контроля на общей границе.
Японская принцесса Кико родила сегодня сына, первого за последние 40 лет наследника мужского пола в древней династии. Мальчик третий в очереди к японскому престолу после наследного принца Нарухито и своего отца, принца Акисина. В Бишкеке пропала гражданка США, военнослужащая с американской базы в аэропорту Манас. Последний раз девушку видели в торговом центре во вторник.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В 1756 году, ровно 250 лет назад, указом императрицы Елизаветы в России был учрежден первый профессиональный театр. Эта дата широко отмечается в стране. В череде праздничных мероприятий заметным событием стало открытие в музее имени Бахрушина выставки «Золотой век русского театра», рассказывает Лиля Пальвелева.
На выставку в Театральный музей имени Бахрушина надо приходить, имея в запасе достаточно времени. Столь объемная экспозиция, разместившаяся в трех больших залах. Об истории театра XIX – начала XX веков свидетельствует 1200 вещей. Все из богатейших фондов Бахрушинского музея, подчеркивает Вера Холопцева, руководитель отдела хранения и экспозиции выставок.
Вообще у нас очень много, у нас 1,5 миллиона экспонатов в музее. У нас огромные запасники, огромное количество работ. Некоторые работы впервые здесь показаны.
О том, какие экспонаты впервые стали доступны широкой публике, рассказывает один из кураторов выставки «Золотой век русского театра» Карина Аганджанова.
Особенно это касается фотографий, наверное. Вот это вот молебен перед началом строительства Большого театра. Видите, вот фундамент закладывается. Это действительно вот редкая фотография. Фундамент ремонтируется. Очень много афиш, которые впервые представляются здесь. Смотрите, вот эта вот книжка алфавитная. Книжка Комиссаржевская Веры Федоровны. Вот здесь даже вот известные фамилии. Рахманинов, допустим, Рубинштейн. Но это же очень интересно, то есть круг общения Комиссаржевской. А это адреса, ну, конечно, не телефоны, а адреса и какие-то пометки. Это редкие вещи совершенно. Мы их выкопали. В общем-то, мы старались показывать материал неизбитый, который действительно мог бы быть интересен не только широкой публике, а он интересен широкой публике, поскольку она все-таки не так в материале, но и специалистам тоже.
В отдельной маленькой витрине совсем уж уникальные экспонаты, подлинные раритеты.
Посмотрите, вот это вот точно мы не выставляли. Это драгоценные вещи, табакерки, пепельница, вот этот кинжал, которым был убит Грибоедов. Но, правда, он известный, но мы его тоже не выставляем, потому что это драгметалл, и мы, в общем, боялись его всегда. Но для этой выставки, для этой даты мы решили это все-таки вот показать.
То есть это не театральная бутафория, а это подлинные вещи, связанные с театральными людьми.
Связаны с театральными людьми, они этим ценны очень. Это драгоценные вещи.
Среди них усыпанный алмазами золотой венок Гликерии Федотовой. Актрисе его преподнесли благодарные жители Одессы. И было это в тот самый золотой век, когда театр в России сравнивали то с храмом, то с университетом и называли властителем дум. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
По заказу американского агентства оборонных проектов DARPA разработана новая система навигации для космических аппаратов. В качестве ориентиров она использует рентгеновские пульсары. Каждая из этих звезд расположена в определенном месте небесной сферы и обладает собственной уникальной частотой вспышек в рентгеновском диапазоне. Это позволяет, получив сигналы от нескольких пульсаров, с высокой точностью определить координаты, направление полета и скорость космического аппарата. В отличие от системы навигации по спутникам, пульсарная система очень надежная и может использоваться во всей Солнечной системе и далеко за ее пределами. Сейчас опытные образцы рентгеновских навигационных датчиков тестируются в космическом центре Годдарда. Специалисты Американского национального центра атмосферных исследований и Французского национального центра космических исследований запустили в Нигере дрейфующий стратосферный воздушный шар для исследования ураганов. Первоочередная задача проекта – выяснить условия возникновения и развития мощных ураганов, зарождающихся над Африкой и восточной частью Атлантического океана. В течение сентября предполагается запустить еще 7 таких же шаров. Они будут дрейфовать на высоте 21 километр. Две группы ученых из Тайваня и США смоделировали на компьютере две альтернативные гипотезы возникновения горного хребта на спутнике Сатурна Епети. Епет, открытый Джованни Кассини в 1671 году, разделен точно по экватору кольцевым хребтом на два полушария, одно из которых имеет темную окраску, а другое – светлую. Хребет протянулся на 1300 километров, образуя разомкнутое кольцо. Его высота достигает 20 километров. По версии исследователей из лаборатории реактивного движения в Калифорнии, экваториальный хребет возник из-за резкого замедления вращения спутника и влияния приливных ускорений Сатурна. Группа из Университета Тайваня считает, что хребет Епета сформировался из пыли и скальных обломков кольца, окружавшего некогда спутник. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов объявило международный конкурс на лучший проект космического лифта. Идея заключается в транспортировке грузов на орбиту по тросу длиной около 36 тысяч километров, один конец которого закреплен на геостационарном спутнике, а другой на массивной платформе, плавающей в океане. Такой лифт во много раз удешевил бы доставку грузов в космос и сделал бы ее намного безопаснее.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. С публикациями газет Благовещенска вас познакомит корреспондент «Свободы» Антон Лузгин.
Главная тема газет «Приморье» – предстоящий кинофорум «Амурская осень». Нынешний кинофестиваль имеет свои особенности. Во-первых, Приморье посетит в два раза больше знаменитостей театра и кино, чем в прошлые годы. Во-вторых, расширится география форума. Впервые актеры покажут спектакли и проведут творческие встречи в 14 городах и районах Амурской области. А в городе Свободном, на малой родине мастера кинокомедии Леонида Гайдая, будет открыт памятник знаменитому режиссеру. Посетят Благовещенск иностранные гости, делегация итальянских кинематографистов. Они привезут с собой две премьеры с синхронным переводом и проведут встречу с поклонниками. Традиционно в дни кинофорума проходит открытие художественных выставок. Одна из них под названием «К-19. Правда и вымысел» будет посвящена 45-летию гибели советских моряков на подводной лодке. На открытие приедет один из участников тех событий. Китайский вопрос – традиционная тема для газет Амурской области. Еженедельник «Благовещенск» посвятил этому целую полосу под заголовком «Пограничный синдром». Вот выдержки из этой публикации. В Амурской области зачастую серьезно обсуждают перспективы китайской агрессии, опираясь при этом на какие-то секретные директивы Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Это иногда даже выходит на страницы печати, хотя и в завуалированной форме. Между тем, весь Благовещенск покупает китайские фрукты и овощи, ходит на китайские рынки и даже радиоэлектроника, которую мы приобретаем, китайской сборки. Между тем, в Благовещенске китайцы не отнимают у русских высокооплачиваемых должностей и профессий, а занимаются тяжелым трудом без выходных и таких привычных нам праздников. Неподалеку от пригорода Благовещенска есть кирпичный завод. А работают сезонно там китайцы, так вот никто за несколько лет еще не видел, чтобы они шатались по селу пьяные, вопили бы на улицах и толкались в магазинах. Вообще их в селе не видели. Представьте картину, если бы там работали русские сезонники. Сейчас в Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Читинской областях официально проживает на постоянном месте жительства от 80 до 100 тысяч китайцев, то есть раз в 5 меньше, чем в Сан-Франциско. По всей России их от 1 до 1,5 миллионов. Большинство граждан КНР приезжают на сезонные работы или поторговать, затем возвращаются обратно. Дело не в Китае, не в коварных планах китайского руководства, замечает издание. В свое время губернатор Приамурья Николай Муравьев-Амурский безо всяких пушек просто купил эти земли у заречных соседей. Как бы наши теперь в обратную сторону не продали. Вот это реальный вариант, его и стоит бояться, заключает еженедельник «Благовещенск». Необычным способом, с помощью тока высокого напряжения, ловили речную рыбу трое жителей Ивановского района Приамурья, пишет «Амурская правда». Изобретение местных левшей состоялось из металлической сетки и полукилометрового куска провода. Закинув провода на линию электропередачи, ивановцы приступили к варварской ловле. Таким образом, им удалось выудить несколько десятков килограммов рыбы. Впрочем, в конечном счете улов собрали не рыбаки, а милиционеры. Увлеченные рыболовы не заметили приближающейся стражи порядка. В результате ночной спецоперации силовики задержали одного члена банды браконьеров. Остальные разбежались, пишет «Амурская правда».
Обзор газет Благовещенска подготовил корреспондент «Свободы» Антон Лузгин. С 1 сентября в России действуют новые правила для рынка электроэнергии. Более конкурентными становятся не только регулируемая его часть, но и сегмент свободной торговли. В результате электроэнергии, продаваемой предприятиям и населению по фиксированным, установленным государством тарифам, с каждым годом будет теперь оставаться все меньше. Подробнее об этом в материале Сергея Синенского.
На рынке электроэнергии в России существуют два сегмента – регулируемой торговли, где тарифы устанавливает государство, и свободный, так называемый рынок 5-15, имея в виду, что здесь энергокомпании могут продавать от 5 до 15% всей производимой им электроэнергии по свободным ценам. Новые правила затрагивают сразу оба этих сегмента. Наш первый собеседник в Москве – аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Принятые правила затрагивают оба сегмента торговли электроэнергией, как регулируемый, так и так называемый свободный сегмент. И самое главное отличие – это то, что они убирают ограничения по цене на свободном рынке в зависимости от цены регулируемого рынка, когда потребитель мог выбирать между покупкой электроэнергии на свободном рынке или на регулируемом сегменте. Сейчас у него есть предел по объему электроэнергии, который он может купить по регулируемой цене. Все остальное сверх этого он вынужден будет покупать на свободном рынке по рыночной цене, которая там сложилась.
Это ограничение объемов покупки электроэнергии по регулируемым ценам будет меняться со временем, то есть будет сокращаться.
Предусматривается снижение этого объема, который можно покупать по регулируемой цене, на 5-15% ежегодно, а в зависимости от решения правительства.
Одно из базовых положений новых правил – новая система двусторонних договоров между продавцами электроэнергии и ее оптовыми покупателями. Но таковые существовали в России раньше. Аналитик Альфа-банка по электроэнергетике Александр Корнилов.
Принципиально важным моментом является то, что двусторонние договоры полностью заменяют собой прежний механизм установления тарифов на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности. Сам по себе механизм задуман таким образом, чтобы позволить оптовому рынку отчасти самому, а отчасти в той части, установленной государством, постепенно становиться все более конкурентным, в кавычках, вплоть до его полной либерализации.
До сих пор тарифы на электроэнергию, как закупочные, так и для конечных потребителей, включая население, формировались примерно так. Федеральная служба по тарифам устанавливает минимальный и максимальный уровни. В соответствии с ними региональные комиссии устанавливают как закупочные, так и розничные тарифы для отдельных категорий потребителей. Дмитрий Скрябин.
Если действительно ранее тарифы пересматривались каждый год, и в зависимости от того, хорошо компания сработала или плохо, тариф устанавливался на уровне издержки плюс какая-то норма рентабельности, скажем так. Теперь этот тариф будет индексироваться на каждый период регулирования.
Что выиграют сами энергокомпании от новой индексации?
В предыдущих правилах рынка, если компания снижает издержки, на следующий год регулятор ей снижает и тариф, соответственно. Теперь же, по идее, такого не должно происходить. Если компания снизила издержки, эта разница остается у компании.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российской электроэнергетике. Александр Корнилов, Альфа-банк, и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
С ними беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли четверо военнослужащих. Еще четверо получили ранения. В карельском городе Кондопога минувшей ночью неизвестные подожгли спортивную школу. В Грузии задержаны несколько оппозиционных лидеров, обвиняемых в подготовке государственного переворота. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
За минувший год условия ведения бизнеса в России практически не улучшились. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 96-е место среди 175 государств, уступая в частности Кении, Киргизии, Казахстану, Намибии и опережая на одну позицию Эфиопию. Первые три места в рейтинге занимают, соответственно, Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Москва и Вашингтон подошли к критической точке в части уступок на переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию, а потому российское правительство может приостановить этот процесс, заявил помощник президента России Игорь Шувалов. Сейчас, по его словам, основным разногласием на переговорах с США является вопрос об обороте сельскохозяйственной продукции. Соединенные Штаты остаются сейчас единственной крупной страной, с которой Россия до сих пор не может согласовать условия своего вступления в ВТО. Объем рублевых вкладов частных лиц в российских банках увеличился в первом полугодии более чем на 20%, до 2,5 триллионов рублей, тогда как вклады в иностранной валюте, наоборот, сократились на 6,8% до 627 миллиардов рублей в пересчете. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, за 6 месяцев доля рублевых вкладов в общей сумме банковских накоплений граждан выросла до 80%, увеличившись по сравнению с началом года на 4,4%, настолько же, сколько в 2004 году и почти в 2,5 раза больше, чем в 2005. Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о возможности использования в России в гражданских целях радиочастот в диапазоне от 2500 до 2700 МГц, которые сейчас в основном используются радиоэлектронными средствами силовых ведомств и распределительными системами эфирно-кабельного телевидения. Сообщается, что этот диапазон радиочастот может быть задействован для создания широкополосных сетей беспроводной связи стандарта WiMAX, цифрового телевидения и сетей мобильной связи третьего поколения. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в Московской области своего первого в России завода. В его четырех корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. По планам, к 2010 году здесь будет выпускаться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Курс доллара на сегодня 27 рублей 64 копейки, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Я в новостях спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Киевская «Динамо» усиливает свой состав, а тренер сборной Украины Олег Блохин перед первым матчем отборочного турнира чемпионата Европы по футболу уверен в успехе своей команды. Об этом мы поговорим после выпуска спортивных новостей. Во вторник состоялись несколько матчей отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2007 года. Сборные Швеции, Германии, Италии, Франции, Португалии и Испании одержали вторые победы, заняли первые места в своих группах и вышли во второй отборочный раунд. Самый крупный счет был в матче Германия-Румыния 5-1 в пользу немцев. Испанцы взяли верх над словаками 4-2, итальянцы над австрийцами 1-0. С одинаковым счетом 2-0 португальцы выиграли у поляков, французы у словенцев и шведы у датчан. В Белграде продолжается чемпионат Европы по водному поло. Вчера там завершился групповой турнир у мужчин. В группе А с первого места сразу в полуфинал вышла сборная Сербии, выигравшая все 5 встреч. В заключительном туре она одолела команду Румыния 13-5. Румыны в итоге заняли третье место и вышли в четвертьфинал, как и ставшие вторыми испанцы, которые во вторник тоже свой матч проиграли голландцам 11-12. Сборная России одержала победу над командой Словакии 12-9, но осталась на четвертом месте и в плей-офф не вышла. В группе Б первое место заняла команда Венгрии, она тоже выиграла все свои матчи, последний у сборной Германии 20-10. Итальянцы обыграли греков 14-11, что позволило им занять второе место в группе, а греки, несмотря на поражение, стали третьими, опередив по дополнительным показателям немцев. Таким образом, из этой группы в четвертьфинал вышли Италия и Греция. На открытом чемпионате США по теннису во вторник был сыгран лишь один матч 1/4 финала у женщин, в котором россиянка Елена Дементьева уступила сербской теннисистке Елене Янкович 2-6-1-6. Остальные встречи были отложены из-за дождя. Николай Давыденко успел сыграть 3 сета с британцем Энди Мюрреем и вел в счете 6-1-5-7-6-3. Другой российский теннисист Марат Сафин только начал играть с немцем Томми Хаасом, и при счете 2-1 в его пользу в первом сете встреча была остановлена. Участники многодневной велогонки Вуэльта по дорогам Испании в ходе 10-го этапа во вторник преодолели 199 километров от Авилы до Музео де Альтамира. Первым на финише был португальский гонщик Серджо Паулинья. На 2 секунды отстали итальянец Давиде Ребелин и испанец Хавьер Флоренсия. Золотую майку лидера в общем зачете сохранил испанец Алехандро Вальверди. Сегодня на футбольных полях Европы состоятся матчи отборочного турнира чемпионата континента 2008 года. Сборная Украины попала в так называемую группу смерти. Правда, стартовый матч ей предстоит провести с не самой сильной командой Грузии. О том, что думает о первом сопернике главный тренер сборной Олег Блохин, а также о других событиях в украинском футболе, рассказывает наш коллега из Киева Максим Максимов.
«Динамо» открывает «Колумбию». И хотя у киевского «Динамо» полузащита и атака выглядят вполне сбалансированными, в 10 официальных матчах июля и августа забит 31 гол, Анатолий Демьяненко считает, что усиливать команду высококлассными футболистами никогда не поздно. Последний день европейского трансферного окна киевляне приобрели колумбийских футболистов. Нападающий Хосе Морено и полузащитник Харрисон Атальвара на правах аренды до конца года будут выступать за «Динамо», но лишь в Еврокубках, так как в Украине Юрьев день закончился еще 11 августа. «Говорим о том, что хотим в Европу, но тогда почему трансферные законы у нас такие самостийные?» — огорчается президент клуба Игорь Суркис. «Мы внимательно следили за обоими игроками и, надеюсь, не пожалеем о принятом решении. Жаль, конечно, что они в ближайшие месяцы не смогут быть задействованы в играх чемпионата Украины, но есть основания рассчитывать на них в групповом турнире Лиги чемпионов. Впрочем, здесь решающее слово за главным тренером. А в дальнейшем, если Морено и Атальвара нам подойдут, то у меня есть право первой руки, чтобы выкупить их контракты полностью». Конец цитаты. Правда, пока что оценить игровые и функциональные качества Хосе Морено тренерский штаб смог лишь на протяжении последней недели. Все это время колумбиец тренировался вместе с основным составом «Динамо» и произвел на динамовское руководство неплохое впечатление. Морено родился 10 сентября 1981 года, его рост 185 сантиметров, вес 73 килограмма, вполне боевой. Выступал за команды «Миллионариос» и «Америка Дакали». По мнению спортивного директора клуба Леонида Добряка, колумбиец техничен, быстр и напорист, и своей игрой напоминает знаменитого камерунца Самюэля Этоо. А вот усиливать среднюю линию «Динамо» призван один из лучших молодых плеймейкеров Колумбии, 20-летний Харрисон Атальвара. Он является игроком молодежной сборной своей страны, в составе которой участвовал в финальном турнире чемпионата мира 2005 года среди 20-летних. Говорят, что Харрисон хорошо видит поле, обладает высокой техникой и точным пасом. За последние 3 сезона высшей лиги чемпионата Колумбии в составе «Америка Дакали» Атальвара сыграл 35 матчей и забил 4 мяча. Сразу после подписания контрактов новички определились с игровыми номерами. Хосе Морено будет выступать с цифрой 11 на спине, а Харрисон Атальвара наденет футболку с номером 2. Среди прочих великих динамовцев под этими номерами выступали когда-то Валерий Лобановский, Олег Блохин, Владимир Бессонов и Олег Лужный. Сумеют ли колумбийцы, включенные в динамовскую заявку на групповой турнир Лиги чемпионов, повторить успех своих знаменитых предшественников? Зато у главного тренера национальной сборной Украины Олега Блохина перед первым официальным матчем чемпионата Европы со сборной Грузии никаких проблем нет. Во всяком случае, именно об этом он доложил журналистам, открывая пресс-конференцию. «На этот раз у нас все в порядке. 20 человек задействованы на сборе, все тренируются, травм нет. Шевченко здоров и выглядит вполне счастливым человеком. Челси ему все нравится. Неудачный старт «Аристократа» его не расстраивает. Команда только набирает ход, и вскоре все должно наладиться». Конец цитаты. Всех интересовало, как относится Блохин к новой сборной Грузии. И хоть Топмеллер обновил состав сборной, вызвав нескольких игроков, в основном играющих в Украине и России, Блохин считает, что за исключением тренера Грузия все та же. Так оно, в принципе, и произошло в минувшую субботу. Против блистательных французов грузины выглядели перепуганными приготовишками. Счет 0-3 не отражает безусловного преимущества вице-чемпионам мира. Что ж, уже сегодня можно будет узнать, рассчитывают ли грузины на выход из группы или, как и в прошлые годы, будут лишь демонстрировать свое дружелюбие по отношению к украинцам. Вот и Клаус Такмеллер перед матчем с французами больше говорил о поездке в Киев. Украина хорошая команда, я считаю, что нам очень не повезло со жребием. Ведь в нашей группе сразу три фаворита – Италия, Франция и Украина. С Литвой и Шотландией, думаю, мы еще можем потягаться. На чемпионате мира я видел три игры украинцев вживую. И по этим поединкам могу сказать, что команда Блохина умеет делать нужный результат. Впрочем, меня вполне устроит и одно очко, увезенное из столицы Украины. Конец цитаты. А вот Литва без лишних слов взяла да и сыграла в ничью с чемпионами мира итальянцами. Вечером после матча Украина-Грузия состоится повторение финала ЧЕН-2006 Франция-Италия. Интуиция мне подсказывает, что французы возьмут реванш.
Таково мнение киевского обозревателя Максима Максимова. Безусловно, игры украинской команды в отборочном турнире чемпионата Европы, как и киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, достаточно интересны для многих российских любителей футбола, но все же, думаю, сегодня главным событием для них станет матч сборной России с хорватской командой, первый официальный матч под руководством нового главного тренера Гуса Хидинга. Но, правда, кроме смены тренера, в самой команде изменений как в игре, так и в составе пока мало, поэтому думаю, что ожидать чего-то сверхъестественного от сегодняшней встречи не стоит. Ну, а для тех, кто следит не только за футбольными событиями, напомню, что сегодня на открытом чемпионате США по теннису намечается провести как все перенесенные со вторника матчи, так и те, что изначально были запланированы на среду, то есть три оставшихся женских четвертьфинала, четыре матча 1/8 финала у мужчин, а также игры в парных разрядах. На веломногодневке Вуэльта пройдет 11-й этап, а на чемпионате Европы по водному поло состоятся четвертьфиналы у женщин: Испания-Греция и Россия-Голландия. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Сегодня она посвящена новому школьному предмету – основы православной культуры. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.